Спасибо тебе, Отец, за твой дух, за его миссию, за его служение, за то, что он помогает каждому из нас и понять и принять волю твою. Направь и веди нас в этом учении, и помоги нам сверхъестественно через откровение принять исцеление души и освобождение от всякого влияния тьмы. Тьма в душе каждого слушающего. Да будет сокрушена во имя Иисуса. Всякая твердыня тьмы да будет разрушена и уничтожена во имя Иисуса. И каждый слушающий это учение да начинает видеть, да начинает слышать, что есть воля Божья для него лично. Во имя Иисуса. Да открываются глаза их и уши их на волю Твою, Отец, на путь, который Ты приготовил для них лично, и ожидаешь, что они будут идти только по этому пути во имя Иисуса. И я прошу также, помаши меня, веди, чтобы все, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы ожидаем, что мы будем научены, наставлены Тобой и Духом Твоим во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас вторая встреча, и по всей видимости, что она завершающая. Хотя настоящую тему можно продолжить снова и снова, рассматривая разные стороны служения Духа Святого, рожденному свыше. А как вы уже наверняка заметили из первой встречи, что здесь говорится как раз о служении Духа Святого, Духа Божьего, непосредственно каждому человеку лично. Поэтому я хочу напомнить некоторые основные моменты из нашей первой встречи, где мы делали ударение на Духа Святого, но в контексте сказанного Иисуса, как на воду живую. Воду живую. И вот какие тезисы хочу отметить и напомнить, конечно, что именно Дух Святой для человека есть вода живая. Я глубоко осознаю, что во многом это мало, что говорит вашему уму. Поэтому в целом я и не ожидаю, что ваш ум будет в восторге от того, что вы только что услышали. Но это очень важная истина для вашего духа. Так как именно миссия Духа Святого – питать ваш дух. Но не всем подряд. Мне нравится одно из служений Духа Святого, которое я называю диетолог. То есть Дух Святой индивидуально питает каждый дух в соответствии с определенной для духа миссией. Поэтому, возможно, то, что интересно и важно для кого-то другого, для меня не будет интересно. И Дух Святой не будет обозначать это как что-то важное, необходимое. А то, что важно, необходимое для меня, то, что будет подкреплять меня, оно может быть неважно и незначительно для другого. Так как его духовное питание во многом связано с его земной миссией. И только Дух Святой знает задание, а значит, и что необходимо конкретному духу для конкретной миссии, чтобы эти задания выполнялись в силе. Дай Бог вам мудрости в этом вопросе, потому что это настолько важные моменты, а так как мы выросли в обществе колхозного типа, я имею в виду до рождения свыше, и колхозное мышление настолько повлияло, что все однотипное, и питание в большинстве случаев пытаются внедрить однотипное. Но оно не может быть одного типа, одного содержания. Так как миссия у каждого рожденного свыше различается, различно, отличается от миссии другого рожденного свыше. А следовательно и особенности, нюансы, тонкости надо учитывать. Вы не можете их учесть. Это может учесть только тот, кто непосредственно знает как миссию, так и каждое задание на вечность. Поэтому Дух Святой для Духа человека есть вода живая. Следующий тезис, который мы отмечаем из нашей первой встречи, что плод проклятого мира, отмечаю проклятого мира, есть нищета, есть недостаток, что в общем и есть жажда. Да, мы говорили о жажде. Мы говорили о жажде как о проявлении, но не как о хорошем проявлении. Я сейчас не говорю о жажде как термине, который очень часто используют рожденные свыше в отношении Бога. Бога надо жаждать! Послушайте, я бы не рекомендовал вам делать на это ударение. Во-первых, в большинстве случаев тех, кто использует этот термин «Бога надо жаждать», никогда не объясняют, как это и что это. Но используют это, потому что они где-то это услышали, и им просто это понравилось. Это как слово «пожертвование», оно настолько нравится стоящим за кафедрой, что его используют абсолютно без всякого понимания того, что это значит. Да, извините уж, я по специфике своего призвания, возможно, где-то и придирчив к словам. Но послушайте, любые слова, которые в контексте Писания значат что-то другое, формируют искажение. Потому что если Иисус сказал, не будете жаждать вовек, а вы говорите, жаждете, то вы создаете конфликт. Другое дело, вы объясните, о чем вы говорите. Тогда вы избежите вот этого конфликта. Но чаще всего не объясняют, потому что чаще всего и сами не могут объяснить, что именно имеют в виду жаждать Бога. Подождите, что значит жаждать Бога? Объясните людям, что значит жаждать Бога. Ну, это значит хотеть Его больше всего. Ну, как это хотеть Его больше всего? Ну, это значит стремиться к Нему больше всего. Ну, как это стремиться к Нему больше всего? Ну, это значит все для него. Ну, что значит все для него? И я буду к вам снова и снова придираться с подобными вопросами. Потому что в большинстве случаев вы не сможете объяснить это. А если посмотреть на земную жизнь Иисуса, на земную жизнь и служение Иисуса, то вы его не увидите таким, как вы его сейчас представляете. Больше эмоционально и махающим руками. Вы его таким не увидите. Но это человек наивысшей жажды. Но особенность его жажды Бога состояла в том, что он ревновал о выполнении его воли радикально, а не эмоционально. И это то, что во многом отличает сегодняшнее представление о жажде Бога от истинного представления о жажде Бога. Хорошо, но это не то, о чем я должен был говорить. Но оно пришло от Духа, и, возможно, это важно было для кого-то услышать. Хорошо, жажда же, о которой в основном говорим мы, исходя из слов Иисуса, это жажда как следствие отделения Духа человека от Духа Божьего. Мы с вами говорили о том, что тьма, а это есть основное проявление духа смерти, и тьма имеет проявление духовного характера, тьма имеет проявление физического характера, извиняюсь, душевного и физического характера. В каждом из проявлений есть соответствующие и переживания своего характера. И вот жажда, это как раз есть общее проявление, которое в целом берет свое начало из духа, и потом следствие идет душа и тело, и это все сказывается. Поэтому мы с вами говорили о том, что тьма неизбежно связана с пустыней, потому что слово «жажда» в большей степени касается пустыни, о которой тоже столько всего говорится. Я даже не буду ставить, потому что первой встрече мы делали на это ударение. Это просто удивительно. Просто удивительно. Как рожденные свыше создали из пустыни культ, библейский класс, все что угодно. тем самым, сами же обращая взоры рожденных свыше от того, послушай, от злачных пажитей, в долину смертной тени. Это додуматься надо уметь. Конечно, это младенчество, это стопроцентное младенчество. Для меня любые тематики, связанные с пустыней, первый признак и показатель, что это младенец. Неважно, сколько лет он стоит за кафедрой. Послушайте, только незрелый в Боге может представить пустыню как что-то важное и необходимое для обучения. Тем самым упраздняя важность и значимость миссии Духа Божьего, как учителя каждого из рожденных свыше. Хорошо, я не буду поднимать эту тему. Мы в первой встрече кое-что об этом уже сказали. Хорошо, итак, мы отметим, что тьма неизбежно связана с пустыней. Именно тьма – это сила пустыни. Это то, что мы говорили с вами в первой встрече. Хорошо, что еще мы отметим из первой встречи? Что Дух Святой в духе человека есть источник воды живой или жизненно важного, подкрепляющего, необходимого на каждый день. Знаете, мне вот эта особенная часть нравится. Нравится тем, что Творец, еще прежде создания мира, в своей мудрости сложил все так, что в духе каждого человека находится то, что всегда будет жаждать его воли. Это настолько удивительно. Я никогда не обращал на это внимания. Но именно через эту тему я вдруг действительно для себя заметил, что начиная, послушайте, с определенного возраста, я даже не говорю рожденного свыше, вообще возраста, у меня было удивительное влечение именно, как, уже как спортсмена, не сколько к тренировочному процессу, сколько к обучающему процессу. То есть даже будучи сам спортсменом, который приходит на тренировки, я непроизвольно стремился к тому, чтобы кого-то чему-то учить. То есть это что-то было встроенное в меня, что проявлялось через меня даже тогда, когда я сам еще был учеником. То есть когда дети какие-то заходили в спортзал и делали что-то не так, я вмешивался в определенный процесс, корректируя их определенные действия. Хотя сам был при этом учеником. И со временем это все больше и больше, и очевиднее становилось. Пока я в целом не вышел на тренерскую работу. То есть что-то внутри меня уже вскрывало определенную волю Божию. Пусть эта воля Божия пока не двигалась в русле определенного, но она уже какой-то своей гранью давала знать на мою душу. И моя душа непроизвольно была склонна именно к этому. Мне это нравилось. Меня это увлекало. Я теперь глубоко осознаю, что в дух каждого человека встроено это. Встроено влечение в сторону воли Творца. Да, конечно, только рожденный свыше дух может четко пойти двигаться в эту сторону. Нерожденный свыше, он будет экспериментировать и пробовать. Рожденный свыше при помощи и содействии Духа Святого может прямо двигаться в нужном направлении. Если рожденный свыше, конечно, будет внимать. Поэтому меня это особенно приводит в восторг осознание того, что в дух человека встроено то, что всегда будет в нем держать жажду в сторону воли Творца. И только в воле Творца эта жажда утоляется. Это особенно удивительно. А если человек двигается в другую сторону, то жажда будет, наоборот, усиливаться. Отсюда мне и приходит глубокое осознание, что даже рожденные свыше могут испытывать жажду. Не как хорошее проявление, а как проявление отсутствия правильного направления. как подсказка, знаете, вроде как бы игра, тепло, холодно, чтобы жаждущий обратился к Духу Божьему. И Дух Божий будет давать необходимое, чтобы устранить эту жажду. Потому что именно так это установлено, что только Дух Святой может устранить эту жажду. Хорошо, у нас на сегодня с вами есть завершающая часть. И мы будем говорить о том, как пить воду живую, как пить из этого источника. Конечно, из первой нашей встречи вы для себя уже где-то поняли, что в любом случае контакт с этим источником связан непосредственно с волей Творца для человека. Конечно, но послушайте, ну это даже логично. Представьте себе, что если вы находитесь в воле дьявола, и вы не собираетесь по причине невежества оттуда даже сдвигаться в сторону, если вас там начать поить, кормить, вы же туда никогда не уйдете. Просто никогда не уйдете. Вы знаете, если бы молодой человек, который оказался в свинарнике из притчи о любящем отце, а нам известно, она больше как о блудном сыне. Вот если бы этот молодой человек в свинарнике кушал от пуза, вряд ли бы он хотел уйти со свинарника. Вряд ли он бы вспомнил о доме отца, о том, что даже наемники там избыточествуют хлебе. Но вот именно по причине того, что там не доедал, именно по причине того, что все от него там удерживали, это во многом сподвигло его к тому, чтобы подумать, вспомнить, осознать. Поэтому для себя я глубоко осознаю, что жажда, я сейчас не говорю о жажде Бога, я уже поговорил на эту тему, что жажда, которую периодически рожденные свыше могут испытывать или испытывают, это показатель того, что есть отклонение. Отклонение от определенной Творцом воли Божьей. Поэтому, когда есть момент жажды, нужно предпринимать соответствующие действия, чтобы эта жажда была устранена, так как она не является чем-то хорошим или показателем чего-то хорошего. Это знамение как раз связано с отклонением. Поэтому вдруг вы испытываете жажду, это отклонение. Но опять, послушайте, мы же с вами сделали акцент не только на жажду подобного характера. Мы в большей степени сделали на жажду как что-то объемлющее или любую форму немощи и недостатка. Потому что когда вам недостает мудрости в каком-то вопросе, это тоже жажда. Потому что когда вы испытываете немощь в теле, это тоже жажда. Это жажда вашего тела иметь необходимую физическую силу, там необходимые знания в уме. То есть есть определенные разные проявления формы жажды. И мы как бы обобщили, чтобы не конкретизировать что-то в отдельности. Это просто сейчас было немножко побуждение конкретизировать это в связи с определенной волей Творца. Хорошо. А мы сегодня в нашей второй встрече будем говорить о том, как пить воду живую, при том, что мы уже знаем, откуда пить. Пить ее надо из Духа Божьего в нашем духе. Учитывая, что место расположения источника воды живой – это дух, то, естественно, это и определяет способ, как рожденный свыше может извлекать что-либо целенаправленного из Духа. Естественно, что это возможно только через молитву. Молитву. Знаете, у меня есть особенное побуждение отметить не сколько сам даже способ, сколько что это действие нужно совершать целенаправленно. Я на это имею ударение и побуждение в своем духе. Целенаправленное действие. Послушайте, целенаправленно. Почему целенаправленно? Потому что всякий раз, когда вы что-то делаете целенаправленно, вы становитесь более чувствительным ко всем процессам, которые происходят во время чего-то целенаправленно. То есть, когда вы целенаправленно покупаете какой-то телефон, вы покупаете, зная необходимые вам технические требования. Когда вы целенаправленно покупаете какое-то оборудование кухонное, вы также подходите из учета знания технических требований. Когда мы целенаправленно пьем воду живую, то мы пьем, ожидая, что именно в чем-то конкретном, мы начнем испытывать восполнение или устранение этой жатвы. Любые нецеленаправленные действия исключают это. Следовательно, вы будете пить воду живую и ничего толком не ожидать. А вера есть осуществление ожидаемого. То есть ожидание должно быть конкретно или целенаправленно. Поэтому делаю ваше ударение на то, что любое действие, связанное с водой живой, рекомендуется, согласно воле Божией, делаться целенаправленно. Теперь читаю стих из Писания, который мы положим в основание сегодняшней встречи. Это сказанное Духом Божьим через апостола Павла, записанное в послании к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. «Всякою молитвой и прошением, молясь во всякое время Духом или в даре языки, и старайтесь всем со всяким постоянством». Конечно, здесь очень объемная мудрость представлена в этом стихе. Мы же будем делать акцент о том, что стремиться это делать постоянно. Мы еще сюда добавляем целенаправленно. Поэтому стремиться это делать целенаправленно и постоянно. Вообще это даже логично. Логично, что находясь в этом мире, который не является благословленным, а проклятым, как бы ни пытались что-то сказать красиво в отношении этого мира, по-любому он проклят. Брат Олег, ну всякое место, на которое ступит на... Да, послушайте, в вашем окружении будет действовать благословение, но это не меняет этот физический мир. Да, ваше присутствие во многом будет оказывать влияние на физический мир, и физический мир будет содействовать реализации воли Божьей. Но это не меняет физический мир. Он все равно остается под влиянием проклятия. Поэтому в любом случае это так. Поэтому, естественно, находясь в этом бесславном мире, необходимость пить будет регулярной. Необходимость пить будет регулярной. А учитывая, что мы с вами говорим о Духе Святом, как источнике воды живой, как источнике воли Творца для человека, то, естественно, соприкосновение Духа человека или человека с волей Творца ежедневно – это требование. Потому что воля Творца, именно она питает, она напояет и она утоляет. Как Иисус сказал, «Моя пища есть творить волю пославшего меня». Я бы вообще в основании даже этот стих положил. Потому что Иисус пил воду живую из Духа Отца, а вода живая из Духа Отца – это была воля Отца для Иисуса. Она питала его, она подкрепляла его, и она, естественно, утоляла жажду. Хорошо, поэтому мы будем говорить сейчас о молитве. Молитве в Духе. Ну, я бы все равно присоединил сюда вернейшее пророческое слово. Потому что молитва в духе с пророческим словом веры, оно всегда в тандеме, ну, очень эффективно действует. То есть вы молитесь в духе и периодически используете какое-то пророческое слово, что есть обетование уже реченной воли Божией. Вы применяете это в молитве. И делаете это целенаправленно. Что значит целенаправленно? Это значит, что во время самой молитвы, когда вы молитесь, вы держите перед собой то ли какой-то вопрос, то ли какую-то ситуацию, то ли необходимость какой-то мудрости. То есть вы держите это и молитесь в духе. Держитесь и молитесь в духе. Молитесь в духе, периодически благодаря за то, что ответ приходит. Или периодически говоря, что сила приходит. Все зависит от того, в отношении какое-то. Или то ли это связано с телом, то ли это связано с решением какого-то вопроса в семье, в бизнесе или еще где-то. Но вы это держите. Не держите 15, одной один возьмите. И молитесь в духе. Ожидая, что из вашего духа придет свет или подкрепление конкретно в отношении этой ситуации. Вообще, я часто имел внутреннее свидетельство в своем духе, как побуждение от Духа Святого, рекомендовать определенным людям думать, слышите, думать во время молитвы в духе. По специфике своей деятельности это очень были загруженные интеллектуальные люди. Им сложно было просто молиться в духе и не думать. Поэтому Дух Святой, я уверен, что Дух Святой побудил меня сказать им молитесь в духе. И думайте, только думайте о том, в отношении чего вы ожидаете помощи, участия Духа Святого. И таким образом под влияние молитвы, исходящей из вашего духа, будет формироваться и направление, как и в чем именно Дух Святой будет оказывать свою помощь. Это приходило не один раз во время общения с людьми, у которых деятельность интеллектуального характера, она очень активна. И Дух Святой снова и снова побуждал мне говорить, начинайте стремиться думать во время молитвы. Да, вы не можете не думать вообще. Поэтому думайте о том, в чем вы ожидаете участия Духа Святого, и думайте во время молитвы в духе. Соединяйте между собой и не выходите из молитвы, пока в своем духе, из вашего духа, не поднимется ответ, оказывающий влияние на вашу душу, пока в вашем мыслительном процессе не появится свет решения той ситуации, о которой вы думаете во время молитвы. И так у меня было, я не знаю уже даже сколько раз, оно приходило во время общения, во время определенного служения, оно приходило от Духа Святого. Конечно, в этой ситуации это как раз имеет прямую связь. Потому что пить воду вживую из Духа – это и есть молитва, когда вы ее пьете. Но когда вы ее пьете целенаправленно, это совсем другое. Если вы приедете к каким-то лечебным источникам, то начать просто пить из лечебного источника вам никто никогда не порекомендует. Во-первых, вам скажут, из любого лечебного источника нельзя пить воду, как просто чистую простую воду. Пить ее надо по определенной методике, из учета того, какие именно органы вы хотите привести в порядок или совершить профилактику. То есть это нужно делать целенаправленно, пройдя соответствующие консультации и рекомендации. Это нельзя делать стихийно. Послушайте, в отношениях с Духом Божьим, с водой живой, это касается так же самое. Если вы собираетесь зайти в молитвенную комнату и начать пить эту воду живую в отношении какой-то ситуации, то вам нужно делать это целенаправленно, представляя эту ситуацию непосредственно перед Духом Божьим и ожидая, что именно в отношении этой ситуации вода живая сейчас начнет совершать свою работу. Да, с вашей стороны должно быть проявлено терпение. Терпение и ожидание, что вода живая будет совершать эту работу. Да, вам придется применять к этому веру. Придется говорить, я принимаю, я благодарю тебя, Отец, за то, что духом твоим проливается свет и уходит тьма, и я вижу решение, я вижу ответ. Я благодарен тебе за мудрость, которая приходит просто и без упреков. Я благодарен тебе за подкрепление, которое изливается сейчас в это тело, и ты перепоясываешь мне силой, как ты сказал, пусть слабый говорит, я силен. Вам придется это делать, вам придется совмещать, называя несуществующее как существующее во время молитвы, молясь в духе, и ожидая, что Дух Божий будет действовать в соответствии с вашим ожиданием. Вам придется это совмещать. Брат Олег, ну у меня еще нет такого опыта. Послушайте, отсутствие опыта – это не приговор. Отсутствие этого опыта – это просто отсутствие практики. Да, возможно, вы ходите в собрания, где практика вообще не является темой. Но если вы слушаете материалы миссии, то вы всегда будете слышать о важности практики. Я бы рекомендовал вам отходить от теологии, отходить просто от знаний ради самих знаний. А переходить больше к практике. Любые знания, которые не практичны, или любые знания, которые не содействуют вашему послушанию индивидуальной воле Творца, вообще отложить в сторону. Потому что они в большей степени будут захламлять вашу душу, а не содействовать реализации воли Творца для вас лично. Я не скажу, что они вредны. И, возможно, для кого-то они будут важны. Но если они в реализации воли Творца для вас не полезны или не приносят никакой пользы, то лучше отложите их в сторону, как бы они привлекательны не были. Хорошо, итак, мы говорим о том, как пить эту воду. Мы обозначили, что основной инструмент извлечения этой воды – это молитва. Молитва, которая формируется Духом Святым из вашего Духа. Именно в этот момент, когда вы молитесь в Духе, из вашего Духа поднимается вода живая, которая направляет и ведет вас в той воле, которая и есть путь в вечность, текущая в жизнь вечную. Именно об этой воде говорил Иисус. Иисус говорил, что воля Духа Божьего, которая будет подниматься из вашего Духа, все, что она будет производить в вас, будет направлено на жизнь вечную или вечность. Вообще, это тоже удивительная мудрость, захватывающая сама по себе, что Дух Божий, все, что из Него исходит, всегда направлено только на содействие реализации Его воли. Услышьте это я от самого Духа вам передаю. Все исходящее из Духа Божьего в вашем Духе будет содействовать реализации только Его воли. Это было сказано вам от Духа Божьего. Поэтому, если вы что-то начинаете предлагать Духу Божьему и не знаете, что это есть воля Божия или нет, то чаще всего вы будете раскачиваемы, нетверды, неустойчивы, а значит и нерезультативны, если чего просим по воле Его. Поэтому рекомендую вам всегда начинать прежде узнать Его волю. Это во многом повысит коэффициент результативности ваших молитв. Потому что каждая молитва, основанная на Его воле, это уже отвеченная молитва. Это уже коэффициент отвеченных молитв повысит. И вы будете меньше качаться, думать, услышал, не услышал, ответить, не ответить, получится, не получится. Послушайте, если вы знаете, что это Его воля, и знаете это точно, вообще я всегда удивлен. Как в отношении воли Божьей можно применять слово «если»? Когда мне говорят, брат Олег, ну, если это воля Божья, она совершится. Послушайте, это огорчает Дух Святой. Это, знаете, это все равно, что вы в присутствии жены или мужа, ну, если он это хочет, он это сделает. Послушайте, это оскорбительно для мужа и жены. В его присутствии или ее говорить так. Это оскорбительно. Это говорит в первую очередь о том, что вы ничего не знаете об этом человеке. И это удивительно, что за 10 лет вы ничего не знаете. Или знаете очень мало. Это тоже нехорошо. Как при живом Духе Божьем, у которого есть уста и который разговаривает, если сказать «если». Так узнайте вначале. Узнайте, а потом говорите. И не говорите, пока не знаете. Не знаете его волю Божию? Ну, не говорите пока ничего. Узнайте, потом говорите. И говорите с позиции «да» и «аминь», а не с позиции «если». Давайте будем молиться, если на то есть воля Божия, оно совершится. Что за ерунда? Спросите. Он что, будет прятаться от вас? Он дает просто и без упреков. Хватит уже играть в христианскую рулетку. Я называю это христианская рулетка. Давайте попробуем. Если. Хорошо. Итак, о чем мы с вами говорим? О том, чтобы извлекать из Духа, рожденного свыше, при содействии участии Духа Святого, то, что там находится. Соответственно, там находится воля Божья. Соответственно, там находится сила, мудрость, там находится все потребное для жизни и все потребное для благочестия в реализации Его воли. Следовательно, когда вы молитесь в Духе, вы извлекаете не то, что чье-то, а то, что ваше, и то, что вам необходимо сейчас. Да, конечно, я бы порекомендовал вам обязательно в комплекте с даром языки и даром пророческим запускать еще дар истолкования. Это три дара, которые, когда они действуют вместе, это действительно благословляет. Писание говорит, молящийся духом молись в даре истолкования. Потому что истолкование, Очень важный дар, сопровождающий в даре молитвы в духе. Очень важный. Поэтому рекомендовал бы подключить еще сюда дар истолкования, чтобы по ходу, как вы молитесь, определенные истины, которые выходят из вашего духа, вы могли бы истолковывать и присоединять, тут же их присоединять к самому молитвенному процессу или процессу извлечения, который вы совершаете посредством молитвы. К чему мы с вами потихоньку подходим? Мы подходим к тому, что любая немощь, связанная с духом, отметьте себе это. Любая немощь, связанная с духом, связанная с душой или телом человека, устраняется водой живой. Вода живая – это дарованный Творцом эликсир жизненной силы. Как сказано, где Дух Господень, там свобода. Поэтому, если вдруг в отношении какой-то ситуации вы не видите решения, вы не видите как, вы не видите где, вы не видите с кем, вы не видите это в своей душе. В вашей душе нету света в отношении. Если в вашем теле появилась какая-то немощь, и вы не знаете, чем ее устранить, начинайте в первую очередь пить воду. Воду живую, которая прольет свет на то, что с вами происходит и по какой причине оно происходит. Потому что в большинстве случаев вам не нужна сразу сила или решение этого вопроса. В большинстве случаев первым нужно узнать причину, устранить причину, а потом начать пить воду живую. Профилактика, послушайте, профилактика. Вначале нужно узнать причину, разобраться с причиной, почему это имеет место. И Дух Святой, если вы начнете с Него, Он всегда вскроет причину, поможет вам устранить причину, а потом даст необходимую силу для того, чтобы устранить последствия, так как причина уже устранена. Вот, поэтому реакция рожденного свыше духа на любую немощь должна начинаться с молитвы в духе или с эликсира жизни, или с духа живого Бога. Хорошо, давайте кое-что обозначим или обозначим, какие формы переживания будут сопровождать рожденного свыше в самой практике пить воду живую. Во-первых, переживания будут всегда фокусно соответствовать тому, в отношении чего вы пьете воду. То есть, если вы пьете воду в отношении мудрости, необходимой вам, то, естественно, и переживания будут как своего рода озарение, просветление, которые будут полностью направлены на откровение, которое вы будете получать от Духа Святого. Если это что-то связанное с телом, то, естественно, и переживание, специфика переживания больше будет связана с физическим подкреплением. То есть немощь будет отступать, и вы будете чувствовать, что идет прилив сил. Если это связано с какой-то болезнью, то, естественно, что вы будете подключать к этому и дар веры, и получать слово рема. То есть будет целое, будет целое снаряжение идти в процессе подготовки вашего принятия здоровья, о котором молитесь. Поэтому каждая ситуация настолько индивидуальна и настолько конкретна, что мы не можем ее обобщить в какой-то принцип. Но одно мы можем точно сказать. Источник воды живой – Дух Святой. И когда вы обращаетесь к этому источнику целенаправленно, то вы целенаправленно будете проходить определенный процесс в отношении той ситуации, с которой вы обратились к Духу Святому. То есть вскрытие проблемы, покаяние и лечение. Вскрытие. Я рекомендую вам. Никогда не исключайте, что проблему вначале надо обличить. Обличить почему? Потом покаяние, устранение, а потом уже лечение. Это лучший вариант. Не торопитесь сразу к лечению. Не торопитесь. Тем более, что если уже процесс пошел, все равно по-любому торопиться уже не надо. Теперь надо пройти соответствующее все по порядку, чтобы было пролито достаточно света на саму ситуацию. И чтобы устранена была эта немощь, или этот недостаток, или эта тьма, чтобы они были устранены раз и навсегда. Поэтому любое сопровождение воды живой всегда связано с подкреплением, просветлением Если с просветлением, то в душе, если подкреплением, то в теле. Но вы всегда будете знать, откуда это пришло, потому что это приходит во время того, как вы пьете воду живую. Вы всегда будете. Но вам нужно приобрести свой личный опыт. Передать в этом вопросе опыт, ну, я думаю, будет не совсем правильно, так как, возможно, ваш опыт будет отличаться от моего опыта. Я могу сказать, откуда это придет. Это придет из духа. Но не могу сказать, как это придет к вам. Я могу сказать, что это для души будет просветление, но не могу сказать, в чем именно для вас. Для тела подкрепление, но не могу сказать, как именно будет это для вас. Но одно я знаю точно. Дающий просто и без упреков. Просто и без упреков. Да, здесь нужна прилежность или настойчивость. Да, здесь надо терпение. Согласен с вами, нужно терпение. Но тем не менее, поставьте перед собой цель, результат. Чаще всего люди не ставят цель перед результат. Ну, брат Олег, если Богу будет угодно. Так а зачем вы начинаете что-то, если вы не знаете, угодно ему или нет? Неужели воля Божия – это не то, что ему угодно? Ну, вы знаете, а может и не угодно. Но я бы не хотел даже с вами разговаривать. Вот просто потому, что вы человек с двоящимися мыслями, который не тверд во всех путях своих и других хочет раскачать, как маятник. Послушайте, если вы не верите в Бога, который да и аминь, то это лишь говорит о том, что пока на сегодняшний день мудрость земная, душевная, бесовская, в вашем уме господин в целом вашей жизни. И именно она раскачивает вашу жизнь, как качель, делая вас нетвердым и делает вас, как камыш, колеблющиеся в разнообразные стороны. Но если вы верите, что все обетования Божьи – да, аминь, что Творец дает просто и без упреков, если вы верите в воду живую, которая находится в вашем духе Духом Святым, то начинайте ее пить. И когда вы ее пьете, держите перед собой тот вопрос, в котором вы ожидаете участия воды живой из вашем духе. И пейте ее до тех пор, пока вода живая не устранит проявление тьмы или невежества, или немощи, или что это ни есть, пока вода живая не сделает свою работу, не совершит полное устранение. Потому что тьма поглощается светом. Свет побеждает тьму, а во свете нет тьмы. Поэтому чем больше будет выходить из вас света, чем больше будет выходить из вашей воды, из вашего духа воды живой, тем меньше то, что оказывало влияние, будет оказывать влияние до полного его устранения. Поэтому я отмечу, что настоящая тема, она больше практического характера, чем информационного. И если вы начнете это применять, то вы во многом услышите, о чем я говорю. И в большей степени эта тема начнет для вас разворачиваться и становиться понятной и практичной, когда вы начнете применять. Поэтому еще раз напоминаю. Войдя в молитвенную комнату, держите перед собой вопрос. Молитесь в духе и с пророческим словом целенаправленно. Делайте это до тех пор, пока вы не начнете переживать движение духа, а именно влияние духа на вашу душу или влияние духа на ваше тело. Терпение нужно вам. Уделите этому время. Закройтесь в комнате. Не пускайте пока никого, пока свет не наберет достаточной силы то ли в вашем теле, то ли в душе и не окажет своего благословенного на вас влияния. Это нужно вам. В вашем духе встроен колодец эликсира жизни. Вы знаете, этот мир платит огромные деньги, чтобы найти эликсир молодости. Он в вашем духе 24 часа в сутки. В вашем духе эликсир жизни вечной, эликсир молодости, эликсир мудрости и силы. В вашем духе источник, текущий в жизнь вечную. Отношение же к нему такое, в основном, по причине невежества или уже существующего опыта, как пить или есть песок. Я думаю, что мы на этом закончим с вами, так как эта тема больше практического характера. Я обозначил основные направления практические. И я, конечно, ожидаю, что вы начнете применять, задавать вопросы, и тогда у нас будет с вами более конструктивный разговор после непосредственно самой практики. Поэтому я ожидаю от вас вопросы, чтобы не стать для вас направляющим, а чтобы подкорректировать и помочь в вашей молитвенной жизни быть более эффективной и результативной в реализации воли Творца для вас лично. Давайте поблагодарим Дух Божий за Его служение, за Его участие и содействие в этом удивительном материале, несложном, но очень практичном. Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух, за Твою помощь, содействие, участие. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас снималось покрывало тьмы. Отец, я благодарен Тебе за то, что душевно слепые получали сейчас прозрение, а измученные суетой отпускались на свободу. Да открываются глаза их и уши их на волю Твою, Отец. На волю Твою для них назначено. И я принимаю с благодарением, что прямо сейчас они обращаются от худых путей и становятся на путь, по которому должно им идти. Что прямо сейчас они слышат голос ведущего по этому пути. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Духом Твоим каждый день они творят волю Твою, живут задание к заданию каждый день, Отец, каждый день они пьют воду живую и живут, возрастая в Твоих планах, для них назначены во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что никто из них больше никогда не останется прежним, но Духом Твоим, волей Твоей, они будут направляемы и управляемы во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, за могущественное действие этой благодати в финансовой сфере. Поэтому мы молимся на основании Твоего слова, воли Твоей. Ты, дающий семя, сеющему и хлеб, пищу, даешь всегда обилие посеян. Поэтому берем свое семя на основании Твоей воли. Благословляем это семя на основании Твоей воли. И высвобождаем с этого семени урожай для исполнения Твоей воли во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Аминь.